Давайте помолимся сейчас. Господи, благодарим Тебя за вчерашний день, за сегодняшний, за то, как Ты открывался нам. Благодарим, что Ты приближаешь нас к такому особенному поклонению, которое будет вечером сейчас. Спасибо Тебе, что открываешься нам. Господи, дай нам еще это время небольшое, которое осталось, вникнуть и еще больше познать Тебя. И, Господь, пожалуйста, благослови всех нас. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас еще два атрибута, на которые мы обратим внимание, и из них научимся красоте Божьей. Одиннадцатый атрибут – Бог есть всезнающий и мудрый Бог. Определение этого атрибута – всеведущий или бесконечен в знании. Всеведение означает абсолютное знание. Богу известно все, что было, есть, будет. Все, что может или могло быть. Богу известно все. Богу известно даже то, что нам, не то, что нам о себе неизвестно. Мы еще не знаем, какое слово скажем через время, а Он уже знает эти слова. Это удивительная истина. При том, что мы не роботы, которые повторяем просто программу, которую Он в нас запрограммировал, и мы тараторим слова, которые в нас забил. Мы абсолютно свободны. Но при этом Он знает все слова. Это, кстати, удивительная истина. Вот подумайте, в логике человеческой, если Бог знает будущее, то значит будущее запрограммировано, правда? То есть оно конкретное, Он его уже знает, и значит у нас нет выбора. Но Писание очень ясно говорит, Бог знает будущее, и Писание также ясно говорит, что у нас есть свобода, и Писание к нам обращено и призывает нас что-то делать, что-то менять, молиться, чтобы Бог отвечал, быть трезвомысливыми, аккуратными, проявлять вере добродетель, добродетель, рассудительность и так далее. То есть Писание очень ясно говорит о нашей роли. Она не величественная, как у Бога, и близко, но это все-таки важная роль, Бог ее дал людям. И для нас это противоречие, а для Бога нет. Это удивительно, это невозможно как-то понять, но мы признаем и ту, и другую истину. И эта истина смиряет перед Богом, показывает Божье величие, что Он все знает, а истина о том, что от нас зависит ситуация, и если мы не имеете, потому что не просите, написано, если вы будете просить, вы это получите. Бог хочет это дать, но не дает, потому что мы не просим. То есть, и Он призывает, просите, и от нашего решения зависит, будет это или нет. Но манипулируем ли мы Богом таким образом? Нет. Более того, Бог даже это знал наперед. Непонятно, необъяснимо, но это так. Библия ясно это утверждает. И поэтому понимание такого всезнания или мудрости Божьей, или того, что Он знает все наперед, не должно нас нисколько смущать. Должно в нас вызывать благоговейный трепет того, что Бог великий, и должно в нас вызывать смирение, что мы не можем все объяснить. Мы точки на плоскости, а Бог в других измерениях во многих, не только вверх-вниз, но еще в каких-то. Он пребывает, и Он оттуда дает нам откровение, которое внутри этой плоскости для нас как-то оно не соединяется. Но оно у Бога соединяется, и слава Ему за это. Библия о всезнании и мудрости Бога. Бытие 3.5. Это такой отрывок своеобразный. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши. То есть, это не самый, может быть, яркий отрывок, но который показывает, что сатана знает, хотя его словам доверять до конца нельзя абсолютно. Это слова сатаны, они здесь точно записаны, безошибочно записаны, но они не авторитетны, как слова Бога для нас. Давайте другой отрывок посмотрим. 22 стих здесь же. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. То есть Бог знает добро и зло. Он, Бог знает все. Исход 3.7. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте». Это не значит, что он до этого не видел и вдруг теперь увидел. Это антропоморфизм. Бог по-человечески разговаривает с людьми. Будто бы он не видел, он говорит, а вот сейчас увидел. Вы молились и повлияли на меня. И я увидел. На самом деле он всегда видел. «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его». Я знаю скорби его. Второзаконие 31.20. Ибо я веду их в землю, как я клялся отцам, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут и нарушат завет мой. Бог говорит то, что будет впереди. Это в отдельности каждого человека не заставляет так делать, но Бог знает наперед, что будет. При всем при этом у людей есть свой выбор, и в этом же второзаконе Бог призывает: не поклоняйтесь другим идолам, не отвергайте меня, и люди могут это сделать. И дальше он тоже описывает, что будет. 1 Царств 23, 11, 13. 1 Царств 23, 11, 13. «Предадут ли меня жители Кеиля в руки его, и придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи Божий Израилев, открой рабу твоему, и сказал Господь, придет». Бог знает будущее. «И сказал Давид, предадут ли жители Кеиля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь, предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля, и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход». Интересно, видите, Бог сказал, что будет. Давид принимает решение идти в другую сторону, и этого не произошло. И в этом смысле, ну вот тут как бы сложность вот эта возникает. Я не могу ее, честно говоря, объяснить, или сейчас уже просто сил нет об этом подумать. Если бы они остались, именно так бы и было. Они вышли, и произошло по-другому, и Бог давал им знание, как мир этот устроен, что произойдет. И Бог знал, что они примут другое решение, и Он знал все, то есть Бог здесь не удивлен. Иов 26.6. «Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Авадон». То есть даже Бог знает там, во глубине ада, Он знает все, все обнажено, все абсолютно открытое. Или 28 глава, 24 стих. «Ибо он прозирает до концов земли и видит под небом, и видит под всем небом». Бог видит все, и Бог знает все. А перед этим Бог знает путь ее, Он ведет место ее. То есть, опять же, тут про Авадона написано. Псалмы 32. Псалом 32, давайте еще посмотрим. Псалом 32, 13, 15. «С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает Он, презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца их и вникает во все дела их». Он знает, что в сердцах, Он знает это, Он все видит, все обнажено Ему. И давайте посмотрим еще один отрывок, а это Псалом 138. Я уже говорил про этот Псалом, что вначале там как раз говорится о всеведении Божьем. «Начальнику хора Псалом Давида: Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю». Это образная речь, которая говорит: Ты знаешь меня всегда. «Ты разумеешь помышления мои издали». Еще их не было, этих мыслей, Бог уже их знает. «Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Вот это алмазное слово. Знаешь совершенно, без изъяна. Это не такое предсказание, может быть, Бог точно знает. Для него это абсолютно открыто. Удивительно, как это не делает нас рабами. Как это не делает нас роботами. Не знаю. Никто не знает. Но не делает. Абсолютная ответственность человека принимать верные решения, принимать Христа в свое сердце, принимать решение расти в праведности. И без этого человек что сеет, то и жнет, написано. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Некоторые так погружаются, скажем, в тонкости кальвинизма, в такой гиперкальвинизм, бросаются: «А, Бог все контролирует, все под Его властью, Он все знает, поэтому зачем молиться, зачем напрягаться, если Богу хочется, Он и так меня сделает таким или другим». Это полностью, это логически может проистекать из таких богословских умозаключений, но эти умозаключения противоречат Библии, поэтому это неправильно. Это неверно. Писание очень ясно говорит: не обманывайтесь, братья мои возлюбленные и сестры. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то он и пожнет. Это очень-очень ясно. То есть наша ответственность очень очевидна есть. Давайте посмотрим еще один отрывок, это Иеремия 10.12. Пророк Иеремия 10.12. «Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею, и разумом своим распростер небеса. И про мудрость есть еще другие отрывки. Давайте Римлянам 11:33. Так трудно удержаться. У проповедников должно быть большой самоконтроль. Сейчас я уже устал, и он у меня стал меньше. Но вы помните, да, что у меня есть сила сверхъестественная. Я сейчас тебе это и проповедую, чтобы быть мудрым. 11 глава в конце. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие». Невозможно это понять. Это бездна. И это не просто бездна, это бездна богатства. Богатство чего? Не просто мудрости, но премудрости. «Пре» – это приставка, превосходящая такая форма мудрости. То есть это еще большая мудрость и ведение Божие. Бог очень мудр, и Он обо всем ведает, все знает. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Он делает такое, мы не можем это понять. Он все знает, Он все расставляет по местам, все абсолютно совершенно и идеально делает, безо всякого изъяна. Он мудро не только заявляет истину, но и знает, как практически ее мудро применить в жизни. Вот что такое мудрость. Есть знание, а мудрость дает правильно применить это знание или какие-то цели в жизни, так чтобы комар носу не подточил. Чтобы не было ни малейшего изъяна, и было абсолютное Божье совершенство в том, когда он что-то делает. И здесь Павел, он удивляется, он говорит, о бездна! Это не вмещается в наш разум. Как Бог премудр, сколько он ведает обо всем, как он устраивает судьбы на земле. Ибо кто познал ум Господень? Кто может с высоты его оценить и разложить по полочкам? Никто. Или кто был советником ему? Кто ему объяснил, как что сделать? Никто. Это в нем все. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, будто бы Бог не самодостаточный и обязан был кому-то? Никто, ибо все из него, им и к нему, ему слава вовеки. Аминь. Разъяснение всезнания. Бог безграничен в знании, его знание совершенно. Его знание всегда было совершенным. Бог знает себя совершенно. Он знает все прошлое, настоящее и будущее. Он знает все, что возможно знать. Бог в совершенстве знает все действительно существующее, живую и неживую природу, человека и его дела, его мысли и сердце, проблемы и желания. Он совершенно знает сердца людей, все обнажено или открыто перед ним, нет никакого вопроса, он все знает, нет никакого поиска и размышления, как бы с этой проблемой разобраться. Ему все понятно, он знает, как есть, и у него абсолютная мудрость, как здесь нужно поступать, чтобы поступить совершенно. И он не трудится, и он не напрягается для этого. Это его превосходное качество. Бог никогда ничего не забывает. Его знание не уменьшается и не увеличивается. Спраул говорит, первое мое приобщение к понятию всеведения произошло в детстве. И было связано с представлением о Санта-Клаусе. Мне было сказано, что Санта-Клаус составляет список детей и дважды его проверяет. Я воображал также, что пасхальный кролик живет у нас на чердаке, дожидаясь Пасхи, и оттуда незаметно наблюдает, как я себя веду. Божье всеведение позволяет ему знать тайны, ставящие в тупик нас. Однако это указывает на иную степень Божьего знания, а не на отличие его логики от нашей. Ведомы Богу от вечности все дела его. Деяния 15:18. Бог никогда ничему не учится. Потребность в учении характерна только для несовершенных. Бога никто не может удивить каким-нибудь новым открытием. Вы не сможете ему сообщить потрясающую новость. Бог не приобретает знаний, он знает все. Законы природы, человеческие сердца, причины и следствия, желания и настроения, мысли и помыслы, и даже неосознанные побуждения. Бог знает все в равной степени и до полного конца, абсолютно. Он знает даже то, что могло случиться, но не случилось. С Тиром и Сидоном, он говорит, произойдет так, или мы читали про Давида. Но это не произошло, потому что Тир и Сидон покаялись. И это великое утешение для нас во всеведении Бога, во всеведении Бога. Он не только знает, что происходит, но что может происходить. Поэтому мы должны прислушиваться к голосу Бога. Как это применимо к нашей практической жизни? Мы на это посмотрим. Первое. Понимание Божьего всезнания и Его абсолютной мудрости успокаивает нас, как и любой другой атрибут, вселяет доверие Богу. Богу можно доверять. Он знает, о чем идет речь, он все это контролирует, это все в его силе, он все знает, он мудрый, он не допустит никакой ошибки. Римлянам 12 глава, с 1 стиха, там говорится, познавая волю Божию, благую, угодную и совершенную. Его воля для нас благая, добрая для нас, угодная нашим сердцам и абсолютно совершенная, без изъяна. Она тютелька в тютельку абсолютно точно подходит для нашей души, для нашей ситуации, для наших каких-то переживаний. Оно, это не такое, знаете, примитивно вырубленное из топора, какая-то чурка, которую Бог просто пытается запихнуть в нашу жизнь. И, пожалуйста, давай слушайся, потому что я здесь Бог, а не ты. Бог настолько совершенен, это как его, как удивительный ключик, который он в такую скважину, ну невозможно никак туда проникнуть, он проникает, и оно занимает свое место, и поворачивает там замок, и происходит удивительно. Бог такой, поэтому это нас успокаивает, это вселяет в нас доверие ему. Это дает нам смирение в том, что принимать его водительство, которое до конца нами не понят. Бог ведет нас в жизни, мы не все понимаем, почему он что делает. Почему я должен ему доверять? Мне кажется, вот это лучше для меня. Мне кажется, вот так нужно поступить. А Бог ведет меня по другой дороге. И потом ты поворачиваешься, смотришь на Бога, и ты видишь, Бог мудрее меня. Бог любит меня. Бог заботится. Бог все знает, имеет всю силу. И он не нуждается во мне, поэтому он не манипулирует. Он это делает ради славы великого имени своего, которое является в его благости ко мне, в доброте, в любви и заботе. Поэтому я могу ему доверять. Хотя я не понимаю, как это согласуется, как это может мне помочь, но смотря на тебя, я доверяю. Не потому, что ты мне все объяснил, и я своей логикой так вознесся над Богом, оценил, так, а ну Господь, давай на проверочную работу. Так, ну вот здесь нужно немножко поправить. Он такой, да, извини. Так, ну вот здесь ты молодец, вот здесь немножко, а вот тут мы добавим. И он, все, теперь делай. Нет, не так. Мы понимаем, что мы подчинены ему, он авторитет, а не мы. Он обладает всей мудростью, а мы глупы. И поэтому мы в смирении смотрим на него. И когда мы не понимаем всего, Бог говорит, я вам и не открою всего. Хорошо, Господи. Мне кажется, будет хуже. И у меня теперь вопрос, кому я буду доверять? Тебе, когда ты говоришь, будет лучше? Или себе, когда я уверен, что будет хуже? Я своим детям этот вопрос регулярно задаю. А они что-то говорят, я говорю, я приду там в комнату, помолюсь за вас. Нет, не придешь. Я говорю, что приду. Нет, не придешь. Ну, какие-то чувства ребенок выражает таким образом, там, или манипуляцию. И я потом говорю, хорошо, давай мы сейчас решим. Вот смотри, ты говоришь, что я не приду, а я говорю, что приду. Кому мы будем верить? В 3 года он на меня смотрит, и он очень ясно понимает этот вопрос, друзья. Очень ясно, у него нет никаких проблем с этим. Родители часто недооценивают, насколько умны дети. Они улюлюкают с ним, когда уже нужно говорить о философских понятиях. Я говорю, кому мы должны будем верить? Я учу его, что есть авторитет, кто-то кому больше нужно доверять. Он же всем своим чувствам, ну, своими чувствами, мыслями, желаниями видит, я же не приду. Я говорю, кому мы будем доверять? И он говорит, ну тебе, папа. Я говорю, правильно. Я потом говорю, я когда-нибудь говорил и не исполнял? Нет. Но если ему не нравится, это он может сказать, что-то там съехать просто в тупую, потому что ему не хочется принять. Он понимает, к чему я веду. Он понимает с самого начала, к чему я веду. Он понимает, чем ему укнется, если он скажет, мне доверять. Это значит, папа уже не прибежит прямо сейчас, как ему хочется, а через время придет в комнату, как ему не хочется. И он сейчас хочет получить. И я ему показываю, кому мы будем доверять. Вот точно так же мы перед Богом. Бог мудрейший, мы нет. Мы уверены, так будет лучше, Бог говорит, не так. Кому мы будем доверять? Мы будем доверять Богу. Мы должны доверять Богу. И это трудный момент. Мы должны умереть для себя, потому что мы-то доверие для Бога для нас это как крест взять. Это как отважиться идти по трудной дороге. Это как отважиться идти по опасной дороге, которая может привести к разрушению моего счастья, которое я сейчас тут раз и построил. Вот тут же, Господи, я же тут как бы, может, да я сам, ты не переживай. Я тут раз, мне хорошо будет. Он говорит, нет, так не нужно делать. Я поведу тебя другой дорогой. Поэтому это дает нам смирение в том, чтобы принимать его водительство, которое до конца нам непонятно. Второй момент. Понимание Божьего всезнания и совершенной мудрости. И то, сколько он нам открывает, что он нам не все открывает, дает нам верные ориентиры в прохождении трудных, непонятных времен. Это дает нам ясность в том, чего же искать в трудностях. Смотрите, апостол Павел, когда говорит о жале в теле своем, он приходит к определенным выводам. И Пакер здесь так говорит. Значит, не так уж важно, имеют неприятности в жизни христианина какое-то значение для подготовки к будущему служению или нет, для каких-то высоких там достижений или нет. Наши страдания сами по себе имеют то же предназначение, что и жало в плоти Павла. Они посланы, чтобы помочь нам стать и оставаться смиренными. И кроме того, они дают еще одну возможность проявить силу Христову в нашей жизни. Неужели нам нужно знать что-то еще? Бог, почему ты это в моей жизни допускаешь? Почему ты ведешь меня таким путем? Разве знание того, что здесь написано, недостаточно, чтобы убедить нас в том, что и здесь кроется мудрость Божия? Что нам искать в трудностях? Вот важный вопрос. Когда мы думаем о мудрости, это передаваемый атрибут, это то, что Бог дает нам мудрость. Он может дать нам разумение. И он, правда, наша мудрость, конечно, не такая, как у Бога. Здесь есть важный урок, я очень бы хотел, чтобы соберитесь и исследуйте. Часто христиане ошибаются в том, какую мудрость мы должны от Бога искать. Очень часто христиане думают так, что я должен понимать пути Божьи досконально, или почти досконально, чтобы я был удовлетворен. Чтобы я был, мне было, вот Бог говорит так делать, ну-ка я сейчас анализирую, так, это здравомыслимо, я иду по этой дороге. Поэтому когда мы думаем, вот есть трудности в нашей жизни, и есть Божья мудрость, и Он хочет, чтобы мы искали мудрости. Библия об этом очень ясно учит. Притчи, например. Первые главы призывают, ищи мудрости. Или Яков говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, и Он даст. Но какую мудрость? Часто мы думаем, мы по-человечески хотим все контролировать. Мы не хотим жить в доверии, или в вере, или в зависимости от кого-то. Мы хотим быть богами, мы хотим сами все контролировать. И поэтому мы, христиане, иногда заблуждаются, думая, что главное, вот если я познаю Бога, если я возрасту в Нем, Бог будет давать мне знания, так что я буду все хорошо понимать. Именно такую мудрость я должен получить от Бога, где я смогу уверенно стать и сказать, вот так все Бог мне открыл, и поэтому я уверенно иду по этой дороге. Но на самом деле Божья мудрость не такая нам дается. Все равно есть тайна, которая нам не открывается. Книга «Екклесиаст» именно этому посвящена. Она именно разъясняет этот вопрос. Несколько цитат вот из книги Пакера. Автор говорит, как умудренный учитель, передающий молодому ученику плоды многолетнего опыта и размышления. Он хочет подвести этого молодого верующего к истинной мудрости и помочь ему избежать ошибки йоркской диспетчерской. Он там приводит пример, что мы выходим, например, на вокзал, и мы видим поезда ездят, мы ух. Но мы не знаем ни расписания, ни когда он остановится, ни как там стрелки щелкнут, нам непонятно это. Мы видим нечто, вот они едут, что-то происходит, но мы всего замысла понять не можем. И вот мы потом заходим в диспетчерскую, а там такое большое табло, там все, значит, эти все, железная дорога, все линии, поезда там такими светящиеся такой полосочкой передвигаются, где-то остановились, где-то что-то переключается, и мы там начинаем понимать вот скрытое. И нам иногда кажется, что мудрость, которую Бог хочет дать, это чтобы мы поняли все провидение Божье. По всей видимости, этот молодой человек, как, впрочем, и многие после него из нас, полагал, что мудрость означает обширные знания, и можно стать мудрым, усердно покорпев над книгами. По его мнению, обретя таким образом мудрость, человек мог определять пути провидения и причины различных Божьих дел в нашей жизни. А проповедник, Екклесиаст, показывает, что настоящая основа мудрости – это осознание того, что пути мира таинственны, что многие события для нас необъяснимы. И он приводит много примеров. Вот праведники, неправедники умирают оба, богатый, бедный, умерли и похоронили одинаково. То есть, как-то, ну не понимаю, вроде же должно быть по-другому. Большинство из происходящего под солнцем не имеет, похоже, никакого признака присутствия разумного нравственного Бога. Нам так может казаться со стороны. Автор проповеди предостерегает от бессмысленного поиска такого понимания. Ибо в конце концов этот поиск, если, конечно, он ведется честно и реалистично, должен привести к разочарованию. Я не могу все понять. Мудрость Божья не дается мне во всей полноте. Есть много тайны, которые Бог совершает. И поэтому это закрыто от меня. Я не могу это разобраться. Екклесиаст именно этому учит. Он показывает, что есть много тайны, нам все неведомо. Но вот сущность всего. Бойся Бога, заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека. Это все, что ему нужно знать. Если он знает, какой его Бог, он сможет спокойно двигаться по жизни, Даже если он не понимает всего, почему все происходит и что произойдет за поворотом. Даже если он не знает всех тайн, он может быть спокоен и уверен только благодаря тому, что знает, какой его Бог. Который ведет нас как слепцов, как поводырь, который направляет нас по жизни. Можно сформулировать смысл этой проповеди следующим образом. Посмотрите, говорит проповедник, на мир, в котором мы живем. Снимите розовые очки, протрите глаза, посмотрите внимательно и пристально. Что вы видите? Вы видите, что жизнь основана на бесцельно сменяющих друг друга циклах природы. И тут цитаты из Экклесиаста. Вы видите, что она жестко определяется сроками и обстоятельствами, над которыми мы не властны. Вы видите, что ко всякому рано или поздно приходит смерть. И приходит, не принимая во внимание ни заслуг, ни провинности. Люди умирают, подобно скоту. Хорошие люди умирают точно так же, как и плохие. А мудрецы, так же, как и глупцы. Вы видите безнаказанно разгулявшееся зло. Мошенники преуспевают, а добрые люди подчас нет. И видя все это, вы осознаете, что Божье управление миром непостижимо. Кажется, будто бы он не управляет, будто бы он не благой, будто бы он не контролирует, будто бы он отвлекся. Братья и сестры, посмотрите на реальный мир. Посмотрите на страну, в которой мы живем. События, которые там происходят, если мы будем честными. Даже не нужно на страну смотреть. Посмотрите на свою жизнь и на жизнь своих близких или знакомых. Кажется, человек, который должен еще жить и жизнь в молодости, умирает от какого-то страшного заболевания. А тот, которого нужно было бы, по нашему такому человеческому рассуждению, нужно было бы его давно лишить жизни, живет и живет, живет и живет. И это кажется несправедливо. Где этот Бог? Где Бог, который восстановит справедливость? Где Бог, который будет наказывать неправедников? Где Бог, который закроет рты тем, которые богохульно о нем говорят? Почему наши братья и сестры, проповедующие истину о Боге, сидят в тюрьме, а атеисты правят страной? Почему их убивают, и их семьи страдают, им не дают возможности получать образование? Ведь их же Бог силен смирить гордых. Их Бог силен всем управлять. Почему он это не делает? Почему безбожники правят? Что Бог бессильный? Бог немилосердный? Бог что, не заботится? Ему что, нет дела? Нет. Есть дело. Всесильный, милосердный и заботится. Ну а почему же так нелогично все происходит? У Бога есть таинственный для нас величественный замысел. Он благой, совершенный и абсолютно мудрый. И нам он его не откроет. Некоторые христиане соблазняются в этом точке. Они стараются, я уже говорил, они стараются накачать себя тем, что нет, все окей, все, просто я не верю. Если я буду верить, все уложится, все произойдет. Бог исцелит, кого я хочу, или меня. Бог даст богатство, где я хочу, Бог даст преуспевание, Бог здесь решит мои проблемы и позаботится. Все, тут главное верить, тут главное доверяться Богу. Есть обетование, все будет до конца хорошо. И тогда лучше не читать книгу Экклесиаста, и тогда лучше не читать книгу Иова, где он был праведен, Бог назвал его праведным человеком. И потом он решил прославиться в его жизни через страдания. И три друга, которые рядом с ним сначала 7 дней, 4 было, но 3 из них сидели, ничего не ели. Они реально любили Иова, они сострадали ему. Но потом они рассуждают своим разумом и говорят: Иов, да не может такого быть, чтобы ты страдал без греха. Если человек правильно поступает, будет преуспевать, будет властью обладать в этой земле, будет править, как ты и был. Он был высоким человеком, Иов, в смысле положения своего. Раз Бог тебя унизил, значит, ты согрешил. Это точно, это 100%. Давай, колись, рассказывай. А он говорит: нет, я этого не сделал. Не может такого быть. И они убеждают его всю книгу. А у Бога был замысел, которого они не знали. Бог их наказал в конце. Они не говорили верно о Боге. Они видели Бога таким, как Иона видел его. Бог его убедил так идти, он не хотел. Так все равно Бог нелогично поступит. Пришел потом, люди покаялись, спасены, он сидит в депрессии. Я вот и говорил, что ты поступишь нелогично. Не спалишь никого, не покажешь свое могущество, не возвысишь себя или меня, как твоего пророка. Я так и знал, что так и будет. Толку мне было сюда идти. Я хочу, чтобы все было логично, чтобы все было понятно. Чтобы все было предусмотрено, чтобы так происходило по одному принципу, и чтобы я тебе мог предсказать. А Бог говорит: нет, так не будет, и тебе тайна не будет открыта. Бог не дает нам такой мудрости и такого знания. Бог учит нас доверять Ему больше, чем какой-то логике, которую Он нам открывает. Он открывает нам истину, открывает нам логику своих намерений, как Он действует, но не настолько, чтобы мы могли бы над Богом разложить Его по полочкам. Бог всегда будет превосходить наше разумение. Его деяния всегда будут для нас содержать тайну. Успокоение не в том, что я просчитал будущее, и я уверен, что будет так, как я сделал. Я деньги пожертвовал, завтра привалит богатство. Иногда так происходит. Бог обещает это, но не всегда. И видя все это, вы осознаете, Божье управление миром непостижимо. И как бы вам ни хотелось его разгадать, сделать это невозможно. И чем больше вы стараетесь понять Божий замысел в обычном течении жизни, тем больше вас огорчает и пугает видимая бессмысленность всего происходящего. Искушение заключить, что жизнь не только кажется, но и воистину бессмысленна, становится все неотвязнее. И только единственное успокоение, что есть эта логика, мы находим в самом Боге. Бог абсолютно мудр, и Он правит, и все Ему подчинено, и Он в этом величествен. И мы должны успокоиться не в том, что мы все просчитали и знаем, не в том, что нам все открыто, а в том, что нам открыт, какой Он Бог. И даже Он делает тайну, но делает ее совершенно, праведно, свято, и все пути Его благи, и Он прославится. И каждый из нас, когда поймет, как это было, захочет и еще раз пройти этот путь, потому что увидит в этом славу Божию. Я свято верю, что если бы Бог Иову сказал вернуться сейчас на землю, когда он знает ответ на вопрос, почему он страдал, и Бог сказал, произойдет другая тайна, большее страдание, ты пойдешь? Иов бы сказал, пойду. Потому что он видит, несмотря на все это страдание, великая слава Божия явилась, и нет ничего более счастливого. Если вы помните, книга Иова как заканчивается, как Иов смирился. Бог пришел и говорит, приди, и давай мы будем судиться и разоберемся. И я тебе докажу, что я прав. И часто христиане так делают. Они говорят, не-не-не, ты мне покажи всех свидетелей. Показал. Неубедительно. Этот так сказал, этот вот то имел в виду. Все было не так, переубедите, докажите, разложите мне по полочкам, чтобы я был убежден. Легко убежден, что это вот так, и я должен так поступить. Бог часто вносит тайну в нашу жизнь. И говорит через таких людей, через которых для нас не очень логично и не очень убедительно, для того, чтобы мы смиряли свои сердца перед Ним. И Иова именно так он и смирил. Бог, он ему говорит, давай мы разберемся. А Бог приходит и говорит, кто сей, возмущающий провидение словами без смысла? Как без смысла? Я же как бы из твоего слова. Кто здесь восстает против моего замысла всемудрого, премудрого и святого? Словами без смысла, говоря, что не разумеет. И потом Бог ему говорит, ты был со мной, когда я творил землю? Ты знаешь, как лани рожают, ты знаешь, как эти все планетами я управляю. И ответы на все эти вопросы нет, 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 нет. Бог говорит, ты видишь, какой я великий. И Иов смиряется и говорит, Господи. Он смирился не потому, что понял, почему. Он не понял. Не написано, что он до конца дней своих это понял. Может быть, Бог ему открыл, а может быть и нет. Иов утешился в познании великого Бога. Вот именно это мы должны искать в страданиях. Когда нам трудно, когда нам тяжело подчиниться Его воле, когда нам непонятны пути, когда мы не понимаем, почему мы страдаем. Суть не в том, чтобы понять, почему это произошло, и даже для чего это произошло. Суть в том, чтобы посмотреть на Бога, который полностью контролирует мою жизнь. Он надо мной, Он правит, и я могу Ему доверять. И в этом мое успокоение. Когда нам очень трудно, помните, куда нужно устремлять свое сердце. Созерцать Бога, созерцать Его атрибуты и успокаиваться в них. Я бы очень хотел еще говорить о суверенитете Божьем, но у меня уже нет времени. Божий суверенитет говорит о том, что Бог – это Его атрибут. Бог обладает всей властью. И может ли что произойти на земле, чему не Господь повелел быть? Ничего нет. Это увязывается с нашей волей удивительным образом. Это не лишает нашей воли. Это не приводит нас к каким-то искажениям богословия, что благодать Божию к распутству применяем. Когда, бессмысленно, Бог сам все сделает, это ложь, это неверно. Библия ясно этому противится. Но при всем при этом Библия ясно заверяет о том, что Бог суверенный властелин над всем. И все, до мельчайших нюансов, до молекул нашего организма, до клеток, до заболеваний каких-то, до исцелений, до обстоятельств, до погоды, до мельчайших вещей, все находится под Божьим контролем. Это удивительная истина. Я бы хотел о ней проповедовать, у меня нет времени. Приезжайте на следующую сессию. Это потрясающая истина. Мы вникнем в нее, что такое провидение, как Бог действует, как это согласуется с нашей волей, как это, что Бог всем контролирует, а есть зло на земле. Это что, Бог что ли производит зло? Нет. Как это все происходит, как это Бог абсолютный суверенитет имеет, абсолютную власть, и при этом разве мы не можем это все разломать? Разве мы не можем это все испортить? А разве этого не происходило в истории, когда люди греховно восставали против Бога? Действительно ли это абсолютный суверенитет? Действительно ли Бог всем обладает? Действительно ли все проблемы покорены Ему, и они все легки для Него на Его ладонь? Действительно так? И если завершить все это, я хочу еще напомнить, Бог удивителен в своей святости, в своей истине, в своей верности нам. Бог удивителен в своем гневе против греха. Бог удивителен в справедливости. Бог удивителен, удивительно благой по отношению к нам. При всем этом Его грандиознейшем величии, хочется сказать, Бог там где-то, Он разве имеет дело до меня здесь маленького? Имеет. С таким же грандиозным величием, Он также грандиозно величествен в том, что Он как кормилица, как добрый пастырь носит меня. И Он делает это с удивительной нежностью, с удивительной такой осторожностью, с удивительной мудростью и пониманием, как позаботиться о вам. Он являет любовь, которая покоряет мое сердце, которая расплавляет мое сердце, которая заставляет меня плакать, которая заставляет меня испытывать наивысшее счастье, которого не даст никакая семейная жизнь, никакая жена или муж, или какие-то дети. Ту благодать, которую мы получаем в благости Божьей в отношениях с Ним, это лучше, чем жизнь. Чем вся жизнь и все, вся радость, которая тут может быть, милость Божия лучше, чем вся жизнь. Именно об этом жаждал Давид, когда говорил, что как олень стремился туда. Именно в этом Божья красота. Бог многогранен, и Он совершен, Он величествен и очень благ. Пусть Бог благословит нас. Пусть сильно нас благословит хорошо познавать Бога, хорошо видеть Его. Расти во всей своей жизни. Пусть это будет конференция как импульс, который поможет нам быть всегда сосредоточенным на Боге, всегда расти в познании Его, никогда не отвлекаться от Него на жизнь какую-то суетную или на дела служения для Него. Пусть это все будет на фоне познания Бога. Пусть это будет все на фундаменте нашего возрастания, моих отношений с Богом, моей любви к Богу, моего созерцания Бога. Чтобы, рассматривая Его славу, мы преображались. Как от Господня Духа это будет происходить, именно от Его Духа. Он будет показывать нам Бога, и это будет удивительным, сверхъестественным образом изменять наши сердца. Еще раз хочу это сказать. Братья и сестры, вот что меняет наши сердца сверхъестественным образом, до конца нам необъяснимо, созерцание славы Божьей. Я думаю, каждый из нас, если вы не убежали с конференции, значит, вы испытали, что Божья слава касается сердец. Она влияет. Мы не говорили здесь о нас любимых. Мы не говорили здесь о очень актуальных нуждах, как заработать деньги или еще что-то. Библия об этом говорит, все на своем месте. Мы смотрели на Бога, и мы увидели, как это связано с нашей жизнью, как это утешает наши сердца. Когда-то Джон Пайпер проповедовал о Боге, о величественном Боге. И ему говорили некоторые члены церкви, ну что вы все время вот какие-то такие высокие истины проповедуете? Ну что-то люди попроще живут. Простыми актуальными проблемами. Вы бы вот как-то про такой простенький подход. Как решить проблемы, как решить конфликты. И вот именно как их решить, а не такую богословскую прелюдию к этому давать. А потом уже как их решить. Как тут какие методы использовать, как тут кому какое слово сказать. И не нужно здесь какое-то большое богословие. Вряд ли они ему так сказали, это я уже истолковал из слова поподробнее. И он в это время проповедовал о Господе, и в это время в его церкви умерла... В одной семье погиб ребенок. И это огромное горе. Это очень грубо. Им было, естественно, очень тяжело. Но после какого-то времени в этой серии они подошли к нему, и они сказали, пастор, большое вам спасибо. Большое вам спасибо, что в это очень тяжелое время вы нам проповедовали о Боге. Вы отвлекли наше сердце или увлекли наше сердце от того, чтобы мучаться, почему так произошло. Пусть Бог мне объяснит, какое у нас горе, какое несчастье. Вы увлекли нас видеть, какой Бог. Мы не понимаем, почему это произошло, но мы утешены. Да будет имя Господне прославлено во всем, что Он делает. Действительно, самые актуальные, самые жизненные проблемы по-библейски могут быть решены только у ног великого Бога. Библейские принципы, которые наполнена Библия библейскими принципами, например, управления финансами, они работают у ног великого Бога. Библейские принципы не работают без Бога. Поэтому пусть Бог благословит нас возрастать в этом, устремляться, пусть этот вкус, он мучает нас. Пусть, когда нам не достает таких вот познания Бога, пусть это будет нас мучать, и мы будем знать, куда идти. Или в трудностях, или в радостях, мы будем знать, куда идти. Пусть Бог благословит каждого из нас, наше служение и наши церкви запахом прекрасного великого Бога. Аминь. 17:46. Что это для нас значит? Это значит, что у нас есть еще полчаса на вопрос и ответ. Слушай, глаз алмаз. Прямо не смотрел и точно остановился. Вовремя я удержался от суверенитета Божьего. Все-таки самоконтроль сверхъестественно проявился. Братья и сестры, сейчас я постараюсь ответить на вопросы. Несколько мыслей скажу. Почему это хорошая возможность вообще вопросы и ответы? Потому что есть не все можно осягнуть на конференции, не всего можно коснуться. И даже то, чего коснулись мы, не каждого детали, не каждого нюанса. И бывает, есть какие-то вопросы, которые как препятствия на нашем пути. И пока это препятствие не уберешь, непонятно, как двигаться дальше. Поэтому это помогает. И второй момент. Когда я читаю ваши вопросы здесь, я их как-то понимаю и отвечаю не то, что вы понимали иногда, а то, что я понял из вашей записки. Поэтому вы в этом виноваты, плохо написали. Или я уже тугодум и неправильно это понял. Но не обижайтесь, если я не совсем точно отвечу на то, что вы имели в виду. Скажите, пожалуйста, есть ли отечественные авторы, кого бы вы порекомендовали к изучению, как, например, Пакер, к изучению Бога? У нас отечественных авторов не очень много. Полуотечественного вам посоветую. Есть такой Алексей Коломийцев. Он из России, но живет в Америке. Поэтому не знаю, насколько он отечественный. Ну, наш человек. Он написал книгу «Придите, поклонимся». Не знаю, найдете ли вы эту книгу. В России ее издали. Я оттуда привез себе несколько копий для нашей группы прославления. И там первая часть именно о том, какой Бог. И потом, как, собственно, поклоняться Ему. И поэтому мы со всеми служителями поклонения читаем эту книгу. Продолжим, дочитаем ее до конца, обсудим те главы, которые остались для того, чтобы просто учиться поклоняться Богу. Кстати говоря, это важный момент. Чтобы учиться нести служение поклонения в церкви, нужно всмотреться в то, какой Бог, и тогда мы поймем, как Ему поклоняться. Что самое главное в поклонении? Это мелодия, которая привлечет какую-то, пусть маргинальную группу людей, поэтому нужно хард-рок, такой тяжеляк врубить. Это классный метод прославления Бога, который помогает прославить. Или нужно что-то попроще, песенки такие простенькие, незамысловатые, аллилуйя 532 раза повторить, но хорошая мелодия, и как-то на душе так полегчало. Или же действительно тексты должны быть наполнены истинами о Боге. И слово, которое Божие, которое в текстах песен проповедуется сердцам, мы видим славу Божию, и наши сердца меняются и преклоняются перед Ним. Именно так должно быть поклонение. Поэтому современные, примитивные, часто переведенные американские или наши песенки христианские, которые с классным мотивчиком можно завестись, кто-то любит хлопать, там кто-то даже прыгает, не всегда это то истинное поклонение, которого ищет Бог. Должны быть действительно песни, которые назидают нас. Именно это в Новом Завете написано, чтобы псалмы назидали нас. То есть влияли на наш разум, и через это мы преклоняемся перед Богом. Путь познания Бога один из путей в кавычках изучения Слова Божьего. Давайте так я добавлю, основной путь познания Бога это Слово Божье. Это глупо пренебрегать удивительным Божьим откровением и менять его просто на что-то другое. То есть это основной, самый главный. Хотя, конечно, мы смотрим и на природу, мы смотрим на то, как Слово Божье в нашей жизни работает, в жизни других людей. И это все, по сути, все равно ведет нас к Слову. Это не заменяет нам слово, не добавляет к написанному что-то новенькое, но это ведет нам и разъясняет Божье слово, потому что все, что в слове, этого достаточно, и через слово Бог являет себя совершенным. Окружающий мир, обстоятельства – это то, что помогает нам разъяснить. Поэтому и христианские книжки ценны. Если они разъясняют нам слово, это супер книжка. Если они добавляют какие-то концепции не библейские, такие как человекоцентризм, это плохая христианская книжка. Сколько времени лично вы уделяете в течение недели изучению Библии? Насколько вы думаете важно уделять много времени изучению Библии? Много, сколько это? На второй, потом на первой. Я думаю, что это очень важно. Для особенно, чем более влиятельное служение вы несете, тем больше вы должны проводить времени в слове. Чем больше вы хотите увидеть перемен в своей жизни, тем больше вы должны времени проводить в слове. Чем больше вы хотите трепетать перед Богом, любить Его и быть им захваченным, и покоряться Ему абсолютно искренно, с порывом сердца, тем больше нужно пребывать в слове. Потому что слово это именно и делает с нами. Бог через слово. Служение пастырей, я понимаю, это служение слова и молитвы. Апостолы сказали, не должен нам пищи со стола, нужно в слове и молитве. Ну, апостольское служение не совсем пастырское, но сейчас... Эта часть, это к пастырскому служению точно относится, это основное пастырское служение. Поэтому я для себя понимаю, что это самая первая моя обязанность. Не первая обязанность моя пойти кого-то утешить в больнице. Если я сам не утешусь Богом и не насыщусь им, мне нечем будет его утешить. Если я сам не буду этим наполнен, сегодня живо, по-новому, как это мне нужно... Я слова какие-то, которые уже знаю, может, и 10 лет назад, не смогу сказать с таким духом, с которым Бог о себе сказал. Поэтому служители слова, ведущие домашних групп, душепопечители, наставники, еще там воспитатели в детском служении, служители поклонения, регенты хоров должны пребывать в слове. Они должны сами поклоняться. Служители, которые здесь служат у нас на собрании, пусть это бас-гитарист или ударник, и не обязательно человек, который говорит в микрофон. Они должны пребывать в слове. Они должны отличаться не особенным мастерством игры на гитаре или на барабане, а особенным поиском Бога. Если в этом они не растут, рано или поздно такие люди выходят из служения. Они не смогут. Им очень трудно будет изображать здесь искреннее поклонение, особенно если человек микрофон ведет, и он будет чувствовать диссонанс или противоречие, и это будет очень трудно, как для него, так и для всей церкви, так и для Духа Божьего действовать через этих людей. Поэтому такие служители должны пребывать много в слове, и это очень-очень важно. Насчет меня, я скажу, что я расту в этом. Когда я готовлюсь к проповеди, я провожу для одной проповеди минимум один день подготовки, 8 часов. Иногда бывает, я готовлюсь все время, я сейчас вам проповедую, я сейчас готовлюсь к следующей проповеди, я вижу, кто себя ведет, для меня это какие-то примеры, там, или какие-то мысли, или еще что-нибудь. Вот вы все меня слушаете, никто не спит, для меня это урок, я поговорил с кем-то на перерыве, это урок, я почитал отрывки и сам заметил какие-то нюансы, там, подчеркнул что-то себе на перерыве, чтобы потом открыть и не забыть эту истину. Читая просто книги где-нибудь в ванной или где-нибудь просто в транспорте. Я прочитал уйму книг в транспорте, друзья мои. Если вы ездите в транспорте, кто-нибудь, может быть, случайно. Это время познавать истину. Это не время втыкать в рекламу. У нас нет времени. Это очень короткая жизнь. Истины грандиозные. Чуть-чуть поспишь, чуть-чуть подремлешь, чуть-чуть похрапишь, и жизнь пролетела. И ты так и не восхитился Богом. Упустишь мгновение познавать Бога. Поэтому я так готовлюсь к проповеди, но честно скажу, сейчас в моем служении меня захлестывают разные ответственности, которые меня уводят от того, чтобы я прибыл в слове. Это проблема, я молю вас, особенно свою церковь, умоляю молиться за меня, чтобы в этом я был на высоте, это самое главное. Я должен в этом расти радикально, это очень важно. Если я читаю Писание, то я читаю минимум один час в день, это минимум. Обычно час мне не хватает. Обычно я читаю Писание, слушаю еще какую-то проповедь или слушаю аудио Библии, читаю какие-то книги обязательно. Мне иногда легче книги почитать, чем Библию. Там сложнее нужно анализировать, чем книга. Книга уже все разжевана, ты просто, ну, легче просто читать книги. Поэтому тоже есть такое искушение, с которым я борюсь. В некоторых ваших проповедях вы вскользь упоминаете или говорите, когда изменилось мое отношение к Слову Божьему. Что стоит за этой фразой и после чего? Это длинный рассказ. Я так не могу сделать. Я несколько тезисов скажу. Первое, это то, что нашей церкви будет 10 лет в январе. 8 лет. Или даже еще 2 года евангелизации до того, как церковь появилась, фактически 10 лет, это были 10 лет не до конца осознанного мучительного поиска. Я не до конца осознавал точно, что я ищу, то есть я думал о разных вещах в церкви, почему так или по-другому, я не имел уверенности, и мы что-то делаем, не получается, почему люди не растут, лидеры не возрастают, почему там то или другое, почему евангелизация неэффективная. Почему вроде бы так захватили 100 молодых людей в английских клубах, потом в лагере, 20, там что-то, 8 человек вышло, покаялось, в церкви остался один. И это Наташа Мацарская, которая там с дисками имеет дело. Ради такого одного человека можно трудиться. Но как бы я думал над многими такими вопросами. И не до конца было ясно, какая главная ответственность моя как пастора. Не до конца было ясно, как созидать церковь. И многие-многие маяки очень сильно смущали меня. Какие-то, ну, разные показатели, количественный рост или еще какие-то вещи. И это было нелегко, то есть, и были, это не было, я не зашел в такой мощный тупик, но были у меня уже мысли, я думал, если я еще года два в таком состоянии буду, я, наверное, не смогу остаться пастором. Я не знаю, смог бы я или нет, Бог только знает. Но такие мысли начали залетать, потому что просто функцию выполнять, просто делать некоторые правильные вещи я не мог. Когда я думаю, лучше я пойду бизнесом заниматься и буду проповедовать в церкви. Это то, во что я сильно верю и то, что я хочу делать. Но как бы просто я, видимо, не понимаю, как созидать церковь. Так, чтобы это делать верно и чтобы других этому научить, и чтобы иметь хорошую команду, убежденных людей вокруг ясного учения, как это делать. И это было очень трудно, и 2 года назад я имел общение вот с этим, которого я упомянул, Алексей Коломийцев. Очень странная абсолютно встреча в Америке, я туда не планировал ехать. Это абсолютное такое Божие стечение обстоятельств, святая случайность, такая фраза есть. Бог ее замыслил, мы с ним поговорили, и упала первая доминошка в моем ряде. Потом я еще через день с ним опять встретился, там, может быть, ну, несколько упало. И потом я уехал, и у меня начало все вопросы начали падать, начали получаться ответы. Я начал понимать, что Библия состоит из алмазов. Это не абстрактные, общефилософские, религиозные какие-то термины и понятия. Если говорить, что через познание Бога мы получили спасение, то это как бы вот в общем, я уже комментировал это, да? Нет, это имеется в виду в прямом смысле слова. Евангелие приводит к Богу. Евангелие должно содержать познание Бога. Это не просто слово там написано, познание Бога. И так далее. Есть много-много отрывков. Я сейчас до сих пор перечитываю то, что я еще не успел с тех пор перечитать, и удивляюсь, как раньше я этого не замечал. Я понял несколько истин, и я кратко их изложу. Первое. Я понял достаточность, непогрешимость. Я и так верил в Библию, проповедовал ее, даже стих за стихом проповедовал. Но я понял авторитетность Слова Божьего и то, что ничего другого не нужно, кроме этого. Я понял, что нельзя ничего к Слову Божьему добавлять. И я увидел это не просто отстраненно, но мне помогли это увидеть какие-то книги, потом я на разных конференциях был и так далее. Помогли увидеть библейскую истину в реальном христианстве, в котором я находился. Я смог оценить вещи, до этого не мог оценить. Все, что новое, плюс-минус такое хорошее приходило, я заглатывал, я не мог это отсеять. Это на меня повлияло. Потом отсюда сразу же очень ясно я пришел к тому, что без библейской зрелости, которая в Библии ясно написана, человек не может совершать влиятельное по Божьему служение. Он может захватить бурю многих людей. Как знаете, мусор под бровкой крутится так, и обращаешь внимание, но это всего лишь мусор. Ветер ушел, он напал, ничего не изменилось. Некоторые евангелизации такие происходят. Некоторые большие церкви вырастают, потом там просто поток проходит людей, они туда приходят за счет разных приманок. Но большая церковь, ух ты. Но по сути библейская перемена не происходит. Если нет возрастания в библейской зрелости, человек ничего не сможет сделать. Он может быть хорошим активистом, пока он замуж не выйдет. Или пока он не женится. У нас в церкви много молодых людей. Я вижу, как жизнь молодых людей меняется. Они будут бегать на все богослужения, на все активности, во всех служениях принимать участие, ездить в миссионерские поездки, пока они замуж или не женятся. А потом какой смысл туда бегать? И не то, что они бегают именно с целью найти жениха. Не то, что такая ясная цель, я здесь потом... Нет, совсем нет. Но просто достаточно неосознанно много мотивов влечет молодых людей везде быть. Это нормально, то есть как бы молодые люди достаточно свободны, они могут, у них нет детей, нет там многих обязанностей. Я понял, и эта зрелость, я понял, описана ясно в Библии, и эта зрелость невозможна без того, чтобы слово изменило человека. Поэтому если человек несерьезно относится к Писанию, такой человек не может быть хорошим служителем. Это очень просто. Или человек должен меня переубедить, что он черпает благодать откуда-то не из слова, такую же мощную. Если он меня переубедит, он будет в служении. Пока никто не переубедил. Сразу начала проясняться роль пастора. Я понял, что нужно пребывать в слове и молитве прежде всего. Нужно наставлять церковь, вести ее. Хотя есть много других обязанностей. Но у меня начало просто проясняться это все. И появилась ясность в том, что такое церковь и как она будет верно развиваться. И мое понимание церкви, как ее созидать, во многом расходится с моими старыми, тем, что популярными какими-то идеями, которыми многими движут. Раньше я был увлечен таким движением, как Seeker Sensitive, то есть чувствительность к тем, которые ищут Бога. Неверующие – это ищущие Бога, хотя Библия так не пишет, что они ищут, а просто церковь им не дает зайти внутрь себя, потому что отталкивает их. И просто если церковь изменит культуру свою, язык свой, мы это когда начинали церковь, так и сделали, и не увидели, чтобы валом к нам повалили люди. Были, и потом ушли, еще пришли, опять ушли. Они готовы ездить в наши лагеря, готовы быть в английских клубах. Они готовы поучаствовать в этом, но они не хотят быть в церкви. Они не хотят идти к Богу. Потому что их увлекает этим просто то, что это хорошая тусовка, где нет матов, где нет унижений, где их уважают и тому подобное. И им не сильно напряжно слушать там, что про Бога. И вот когда эти вещи выстроились, там евангелизация и так далее, и сейчас, это 2 года назад произошла такая реформация, возьмите диск, послушайте, вы намного больше поймете. Например, несколько вопросов. Сколько христиане пребывают в слове? Есть ли оно у них на собраниях? Исследуют ли они Писание? Проповедуют ли они Божье слово? Или они делают трамплин и потом просто хороших много мыслей говорят? Христиане наставляют ли родители, знают ли отрывки из Библии, которые им повелевают таким-то образом воспитывать детей? Или они просто как бы знают, как их воспитывать? И Библию не сильно нужно для этого изучать. И значит, они во многом по-мирскому воспитывают. По христианским понятиям, которые часто не из Библии, а из культуры пришли сюда. Которая плюс-минус похожа на библейскую. Ну, некоторые ее части. И так далее. То есть можно много на эту тему говорить. То есть знают ли люди, как строить отношения до брака по-библейски? Можно обнимать сестру или брата, или нельзя? А можно целоваться или нет? Что об этом Библия говорит? Да ничего не говорит. Главное любить. Искренно, что будет. Делаешь, что хочешь. И это неправда. Ну и так далее, и так далее. Где главное утешение мы ищем? Когда нам очень трудно? Ищем ли мы его в слове? Или мы ищем в том, чтобы включить телевизор или пойти отвлечься? Ну и так далее. Много таких вопросов. Ну посмотрите, почитайте этот, то есть послушайте этот диск, и он тоже что-то вам ответит. Я бы хотел больше говорить. У нас будет скоро день рождения церкви, может быть, у нас будет такая история более подробно рассказанная, и там мы постараемся... Если получится так сделать, и потом это будет хорошее, это будет записано, можно будет понять. Вопрос о всезнании Бога. Следует ли из этого, что вопрос о возможности утраты спасения связан с неправильным пониманием этого атрибута? Если Бог знает наше будущее, то Он может сказать, что наше имя записано на небесах, если человек утратит спасение. Если Бог знает наше будущее, то Он не может сказать, что наше имя записано на небесах, если человек утратит спасение. Другой вопрос, что человек может ошибочно взять это утверждение на этот счет, когда он вместо покорности Евангелию лишь поверил в то, что ему выгодно. Просьба пояснить вашу позицию как пастора и руководителя библейской школы. Во-первых, на такой вопрос я отвечаю обычно вопросом. Я хочу узнать, почему человек спрашивает. Это для меня важно. На этой теме много спекуляций, и я бы хотел, если человек думает о непотере спасения в контексте того, что можно жить во грехе, в контексте того, что можно не прилагать все старания расти в праведности, или в контексте того, что можно жить самоубийством покончить, я ему ни слова не скажу о своей вере в спасение, можно его потерять или нет. Потому что не этот вопрос ему нужно изучать сейчас. И если это человек, который дрожит каждый день, что он теряет спасение постоянно, а всякий искренний человек, честно смотрящий на ситуацию свою, если верит, что можно потерять спасение из-за греха, должен признать, что он теряет его много раз каждый день. Только искажение взгляда на то, что такое грех, позволяет людям думать, что они теряют спасение только из-за больших грехов. Нет большого греха. Любой грех приводит человека в ад. Любой абсолютно. Поэтому если это грех неумышленный, неосознанный, ты в аду. Ты не знаешь, за что сделал грех. Ты придешь к Богу, и предположим, такого не будет, но предположим, сатана скажет Богу, ты не можешь его впускать, смотри, у него грехи. Бог скажет, ну он же как бы не думал об этом, заходи. Это противоречит Божьей справедливости. Всякий грех должен справедливо быть наказан. Но я знаю, как люди поступают. Они верят, что спасение можно потерять. Вы видите, я не отвечаю, как я верю. Заметьте это, я хочу, чтобы вы это видели. Некоторые люди так делают. Они верят, что спасение можно потерять, но живут так, будто бы нельзя его потерять. То есть имеют уверенность, что они не потеряют. Я говорю, а как ты? Бог не открыл. Что вот можно потерять, но я не потеряю, поэтому я живу спокойно. И это тоже лукавство определенное. Ну, не по злому умыслу, я понимаю. Это сложный вопрос. Я несколько моментов скажу. Во-первых, нужно убедиться, проверить, действительно ли вы спасены. Это первое. Многие люди спасение приравнивают к молитве покаяния, и это неправильно. Молитва покаяния не спасает человека. Молитва покаяния должна выражать его веру в Евангелие. И он должен верно понимать Евангелие и иметь верный мотив для того, чтобы верно Евангелие принять, чтобы вера его была спасительная, ибо и бесы веруют тоже, но они не спасены, трепещут, ожидая ада. То есть его вера должна быть верной, она должна быть связана с Богом, у него должно быть какое-то отношение к Иисусу Христу, он ему не должен быть безразличен, он не должен на Бога смотреть, как на выключатель, который мой любимый свет не включит. Бог должен быть какую-то мельчайшую, может быть, не всегда человек это выразит, но иметь ценность для его сердца. Или, скажем так, очень, если высоко сказать, любовь. Ну, редко кто из новообращенных может сказать, что да, вот я люблю Бога, обычно он видит массу своих грехов и боится, так сказать. И это правильно. Но все равно зрелый христианин должен это разглядеть. И каждую истину Евангелия, убедитесь в этом. Нужно убедиться, спасен ли человек. Вырасти в церкви недостаточно. Ходить в церковь недостаточно. Делать хорошие дела недостаточно. Люди для того, чтобы скрыть свои тайные и любимые грехи, готовы отрекаться от видимых и не очень любимых грехов. И утешать себя тем, так я же отрекаюсь, я расту в праведность. Более того, если вы человек приходит ко Христу, его жизнь обязательно будет меняться. Некоторые люди говорят, мы спасаемся только верой. И поэтому не важно, человек в церкви, не в церкви, не важно, как он живет. Если он однажды уверовал, он спасен. Дело в том, что если он далеко от церкви, если он далеко от праведности, он просто не уверовал по-библейски, вот и все. То, что он произнес там молитву, то, что он сейчас согласен, Иисус умер за мои грехи, и там что-то еще, какие-то он там мантры прочитает христианские, это его не спасает. У него должно быть личное отношение к нему. Если у него это отношение есть, его жизнь изменится, он не будет мириться с грехом. Более того, человек, рожденный свыше, будет чувствовать этот дискомфорт жить во грехе. Он не будет с ними, конечно, может дойти до того, что совесть сжигается, человек во всякие тяжкие пускается, Бог силен обратить такого человека, дитя свое, которое заблудилось. Поэтому это первое, убедитесь в этом. И еще одно вам скажу. Есть такой проповедник Пол Вошер, я слушал его несколько проповедей, не очень много, поэтому не могу за все сказать. Но он интересную мысль сказал. Часто люди так поступают. Они рассказывают Евангелие, быстро приглашают человека произнести молитву покаяния, и потом быстрее убеждают его в том, что он имеет спасение. И он должен иметь уверенность, что он спасен. И в этом видится самая главная основа. А он говорит, это может быть не совсем верно. Есть отрывки, которые об этом говорят. Но лучше больше и больше разъясните его Евангелие. И это Евангелие его убедит, что он спасен. Лучше и лучше он поймет путь спасения, поймет Бога, поймет жизнь с Богом. И это все его больше убедит в спасении. Я не имею в виду, что есть люди, которые атакуемы сатаной, И их нужно, им нужно объяснить, что у тебя есть ходатай, и тебе не нужно быть постоянно дрожать перед Богом, если ты веришь, ты должен быть спокоен перед Богом. Я не имею в виду такой случай. В таком случае, конечно, нужно утвердить человека. Но очень часто людей утверждают там, где их не нужно утверждать. Там, где Слово Божие должно предостерегать, там, где оно кричит, испытывайте себя, верили ли вы. Это тоже написано. Люди должны так анализировать себя. И последний момент. Просто порассуждайте над такими вопросами. Если человек имеет жизнь вечную, то характеристика этой жизни – это вечная жизнь. Она не заканчивается. Подумайте вот еще о чем, что ничто, никакая тварь, творение, мы все с вами творение, для других и для себя, не может отлучить от любви. Подумайте вот еще над чем. Вот этот, то, что в вопросе есть, что Бог знает. Но дело в том, что Бог-то нам лично не говорит, что твое имя записано на небесах. Хотя Он говорит в общем, если мы приняли Евангелие, Он об этом говорит, и это хороший довод. Просто об этом подумайте. Есть еще интересные другие отрывки, часть из них не очень верно трактуется. Но об этом нужно думать, это хороший вопрос. Но я бы вас больше призывал думать о Евангелии. И пусть оно убеждает вас. И может быть кто-то будет убежден так, как я уже сказал, что все потеряют, но я точно нет. Это не самое лучшее убеждение. Вы видите, я немножко ухожу от этого вопроса. Если кому-то лично сильно волнует, я вам могу ответить, как я верю. Хотя, собственно, ну я верю, что нельзя потерять спасение. Собственно, чего я боюсь? Я верю, что нельзя потерять спасение. Вопрос в другой немножко плоскости, имеешь ли ты это спасение? Вот в чем. То есть, если человек живет во грехе, для меня большой вопрос, имеет ли он спасение. Они вышли от нас, потому что не были нашими. Я бы задавался больше этим вопросом. Верили ли ты? Действительно ли ты покорен истинам Евангелия? Есть много людей, которые убеждены, что они спасены. Очень-очень такие, что ли, правильные люди. Ну, праведные в таком поверхностном смысле слова. И они будут в аду. Дети верующих родителей, выросшие в церквах. Замечательные люди, которые пришли в церковь не из верующих семей, не знают Христа. И это не так далеко, как кажется. Кажется, это очень далеко. На самом деле, мы поэтому перед каждым крещением, принимая людей в церковь, мы всегда задаемся вопросом, рожден ли этот человек свыше. И мы стараемся убедиться, как он понимает Евангелие, изменилась ли его жизнь и так далее. Еще один вопросик. В Галатах 1:11-12 Павел говорит, что Евангелие ему открылось. Это не то, чему он был научен, но получил через откровение Иисуса Христа. Как вы понимаете это откровение? Или в другом месте говорится, что Евангелие не в слове, но в силе. Как открывается Бог вам лично, кроме как через Писание? Имели ли вы какие-то откровения от Бога о вашем будущем предназначении? Все-таки имеет ли место сверхъестественное Божье откровение? Смотрите, я кратко, у нас уже нет времени. Апостол Павел получил откровение Евангелия прямо от Иисуса Христа сверхъестественным образом. Библия об этом ясно учит. Он был апостолом. Все апостолы это были люди, которые лично от Христа получили такое служение и получили познание Евангелия от Него. Он имел это благодаря тому, что Бог избрал его быть апостолом. Я верю, что сейчас таких апостолов нет. В Откровении написано будет 12 оснований. Или 12 ворот, не помню. Там в одном случае 12 колен Израилевых, а во втором случае 12 имен апостолов. Именно тех особенных. Некоторые сегодня называют себя апостолами, но надеюсь, я не в таком смысле, как те. Я лично верю, что сегодня нет апостольского служения, которое описано в Библии. Они завершили то дело, которое должны были, утвердили Евангелие, через них Бог написал Слово Свое, оно завершенное, и сегодня роль служения пастыри, учители, евангелисты, разъясняющие нам завершенное, достаточное, богодухновенное Слово Божие, которое Он создал через апостолов тоже. Поэтому Он это имел, и это не для нас пример, чем мы должны жить. Во-вторых, если говорить об откровениях, вы можете увидеть в истории библейской, и даже в истории христианской, что особенные чудеса происходили в особенные периоды. Они имели особенную роль для того, чтобы, например, народ Божий нужно было укрепить в вере, они должны были сформироваться как народ. Бог явил им много чудес. Церковь основывалась тоже, описано в Новом Завете много чудес, которые постепенно угасали. Например, апостол Павел не мог себя исцелить. Или он пишет Тимофею послание, хотя он имел дар исцелений, и он говорит ему, что ради немощи желудка твоего пей не только воду, но и вино, которое антисептик было. Почему он его не исцелил? Почему он не велел Тимофею исцелить? Он ему учит, заботься о своем здоровье. То есть, из этого я вижу, еще в другом месте в послании к Коринфянам написано, что признак апостольства, который вы увидели во мне, второе послание к Коринфянам, по-моему, 4.11, ну, во втором послании, где он отстаивает свое апостольство. Признак апостольства вы видели во мне через всякие чудотворения, ну, вот такие чудеса. Это был признак апостольства. Это важный момент. Например, 400 лет до Иоанна Крестителя не было никаких пророков, не было никаких откровений от Бога. Слова было абсолютно достаточно. Когда Моисей получил учение, он записал Тору, священники и левиты должны были возвращаться к ней и читать ее, и учить народ. Что сделал Ездра, и, когда он учил народ, в книге Неемии записано. Он, народ пришел, и они читали, и истолковывали, и разъясняли слово, и оно имеет силу и могущество. Это если в общем, в другом месте говорится, что Евангелие не в слове, но в силе. Да и аминь. Сила это таким образом, точное истолкование библейского текста, или точное разъяснение Евангелия, произносимое праведными устами, человеком, который сам живет покорно тому, что он разъясняет, или вообще всему учению. Потому что Бог, Дух Божий действует особенно сильно, не просто так, но когда точно слово доносится, и когда доносится праведными людьми, с характером, поэтому пасторы должны определенным характером обладать. И в этом сила. Сила Божья является через слово. Помните, апостол Павел говорит, что благовествование, я не стыжусь благовествования, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Поэтому он говорит, без постыдных, корыстолюбивых мотивов мы проповедовали, не искажая слова. И в этом его сила. Везде, где он учит о своем служении, он нигде не говорит, что силой, почитайте второе послание Коринфянам, 3-4 главу, он нигде не учит, что сила его служения была в том, что он чудо сделал. Он везде говорит о праведном характере и везде говорит о том, чтобы точно изъяснять Слово Божие, в котором сила. Кроме Писания, Бог никак не открывает мне истину. Это следующий вопрос. Все остальное помогает мне лучше понять Писание. Я смотрю на природу, и я не могу правильно понять ее без Писания. Я не могу увидеть в природе спасительную жертву Христа. Но я могу увидеть любовь Божью, которая разъясняет мне Писание. Когда говорится, что вот все такое общее понятие, смутное понятие о Боге в специальном откровении очень ясным до деталей проясняется. Бог не открывал мне никакого предназначения моего. Я не испытал никаких особенных моментов в призвании к пасторскому служению, к проповедческому. Ничего не было. Рад был бы вас впечатлить каким-то особенным случаем. Ничего не было. Я просто исследовал Писание. Я из Писания понимал замысел Божий, волю Его для меня, как для христианина. И я покорялся Ему, прилагал все старание, чтобы служить Ему. И Бог вел, и... Через то, что я был покорен Писанию, через то, что был, как в Библии описан характер у меня такой, другие люди признали меня, рукоположили на пастор. Не было никакого сверхъестественного действия. И я не чувствую особой нужды в этом. Хотя я рассказывал вам, что много боролся с этим. И думал, что должно было быть какое-то сверхъестественное действие. И сейчас вы уже можете начинать играть, и я один последний вопрос отвечу. Я уже говорил, что тот последний будет, да? Ага, хорошо. Просто этот на чеке, поэтому нужно прочитать его. Что человек купил сначала? Как совместить неизменность Бога и то, что Иисус был все время Богом, а однажды стал человеком, и с того момента Он человек Иисус Христос? А как же неизменность? Дело в том, что это тоже тайна достаточно серьезная. Иисус воплотился, он на 100% Бог и на 100% человек. Неправильно говорить, что Иисус умолился, став человеком, в том смысле, что он отказался от какой-то своей божественности. Он не пользовался какими-то своими атрибутами, хотя некоторыми пользовался, да? Например, когда он Петру сказал, пойди слови рыбу, и там у него будет 2 квадрата. Он знал, что во рту рыбы это будет, и он ясно свои атрибуты божественности явил. Или когда он ходил по воде и так далее. Или творил чудеса. Но здесь просто чудо именно, что он и человеком стал. Он как Бог не умолился, поэтому он не изменился нисколько к Богу. Он не пользовался величественной славой своей на земле, но сейчас он ею пользуется, когда он вознесен. Он сейчас в славе. А как Бог, он не изменился. Большое спасибо вам за вопросы, за такое время. Очень было приятно и благословенно быть со всеми вами. Надеюсь, Бог еще нас соединит и благословит нас. Давайте вознесем хвалу Богу. Это все вокруг Него, это Он здесь главный. Пусть Его слава сияет в наших сердцах, пусть о Нем размышление или вот впечатление останется в наших сердцах. Ни о ком из людей. Здесь нет ни одного человека, который был бы достоин особенного внимания с нашей стороны. Такого, как Бог. По сравнению с вниманием к Богу, любое внимание, которое мы проявляем и призваны проявлять к людям, оно меркнет. Пусть внимание к Богу, оно захватит наши сердца. Давайте поклонимся Ему.